аспирантика этого несчастного задробил, как бишь его. Вот уж и фамилии не помню. А ведь вполне может быть, что он в своей работенке, детской работенке, зеленой, вполне справедливо меня поддел. Это тогда, сгоряча, я кроме глупости да неумелости ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать. Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано. Не мог я уже выйти перед всеми и сказать «пардон», обосрался, и оставалось мне только одно – ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы ИОЛ, и в рентгене все получится по-моему. Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново. Да, да, нет, нет. Куда там? Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову, и ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на луче или американцы запустят ИОЛ. Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти. А у меня под боком оказался Агасфер Лукич. Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем – его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление, он не знал. Не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно и нашли. Со звездными кладбищами оказалось посложнее. Все-таки эта вещь сугубо специальная. Тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств. Он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но немало их не тревожащего. С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности, особенно в свете происходящего, но и менять ее вот так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос всю жизнь такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей. Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь. Едва он заговорил, я даже вздрогнул. Мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей галактике с тем, чтобы в обозримом будущем 10 в 12, 10 в 13 степени секунд мою гипотезу нельзя было ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем юго-западном шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временных и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял, зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать, я просто предложил Агасферу Лукичу свой. Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым. Зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Действительно, ведь моя гипотеза звездных кладбищ не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы звездные кладбища существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, будь есть на что желание и соответствующие возможности? Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, возьмите фуоры. Во всей галактике их обнаружено несколько штук. Редкость – особое сочетание физических условий. Вот и с моими кладбищами пусть будет так же. Только пусть они будут, если их нет. А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию. Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться? А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки. Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчине, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты, пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударит в космическом мраке кабинета шаги моей сегодняшней судьбы. Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый день разменивать в столовой навехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в месткоме на семерку «Жигули». Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере поведения и образе жизни гражданина Быкина Г.Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А.Л., выдававшего себя за сотрудника системы государственного страхования. Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся. Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.
5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном